Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Среди писателей 20 века трудно найти менее похожих друг на друга. Томас Манн – живой классик немецкой литературы, чьи книги прошли двойную закалку для читателей. На одном склоне литературного Олимпа он получил свою Нобелевскую премию по литературе, на другом стал ненавистником нацистской Германии, которому до конца его и своих дней не могли простить германофобию многие немцы. Лев Троцкий – организатор Октябрьской революции, победитель в гражданской войне, хлесткий публицист, презиравший Сталина, но написавший о нем две книги и сегодня не утратившие своего значения, популярный после смерти политический мыслитель, изгнанный из Советской России, а потом и убитый по приказу главного своего персонажа в далекой Мексике. Неужели хоть что-то могло быть у них общего, кроме того, что оба они бежали, один от Сталина, другой от Гитлера, в западное полушарие, один в Соединенные Штаты, другой в Мексику? Пожалуй, только одно. Оба они, пользуясь очками с разными диоптриями, вовремя увидели то, чего не хотело видеть большинство их современников. Троцкий уже в 1933 году понял, что Сталин будет искать союза с Гитлером. Политики в Америке и Европе воспринимали этот союз как вывих истории, вместо того, чтобы прислушаться к аргументам коммунистического волка-одиночки. Троцкий утверждал, что международная политика Кремля определяется интересами самосохранения новой аристократии. Начавшийся сразу после заключения пакта Молотова-Риббентропа мировой войне, Гитлер, по словам Троцкого, уверенно рассчитывает на сырье Советского Союза. Заключению политического пакта не случайно предшествовало заключение торгового договора. Москва далека от мысли денонсировать его. Наоборот, в своей вчерашней речи перед Верховным Советом Молотов сослался прежде всего на исключительные экономические выгоды дружбы с Гитлером, пишет Троцкий в сентябре 1939 года. Соглашение о взаимном ненападении, то есть о пассивном отношении Советского Союза к германской агрессии, дополняется таким образом договором об экономическом сотрудничестве в интересах агрессии. Пакт обеспечивает Гитлеру возможность пользоваться советским сырьем, подобно тому, как Италия в своем нападении на Абиссинию пользовалась советской нефтью. Конец цитаты из выступления Троцкого 2 сентября 1939 года. Военные эксперты Англии и Франции только на днях изучали в Москве карту Балтийского моря с точки зрения военных операций между Советским Союзом и Германией. А в это самое время германские и советские эксперты обсуждали меры обеспечения Балтийских морских путей для непрерывных торговых сношений во время войны. Оккупация Польши должна в дальнейшем обеспечить непосредственную территориальную связь с Советским Союзом и дальнейшее развитие экономических отношений. Такова суть пакта Молотова-Риббентропа в трактовке Троцкого в сентябре 1939 года. Все это он говорил в радиообращении из Мексики 2 сентября, на следующий день после начала Второй мировой войны. Впереди раздел Польши между Сталиным и Гитлером. Энергичными мазками Троцкий рисует смену внешнеполитического вектора Советов от Чичерина через Литвинова к Молотову. Но в самом деле не мог же еврей Литвинов подписывать пакт с Риббентропом. Троцкий напоминает, как вскоре после Мюнхенского соглашения секретарь Коминтерна Димитров огласил, несомненно, считает Троцкий по поручению Сталина, точный календарь будущих завоевательных операций Гитлера. Оккупация Польши приходится в этом плане на осень 1939-го, дальше следует Югославия, Румыния, Болгария, Франция, Бельгия. Наконец, осенью 1941 года Германия должна открыть наступление против Советского Союза. Это пишет Троцкий в 1939 году, и он признает, что схему эту нельзя понимать буквально. Ход событий внесет изменения во все плановые расчеты. Однако первое звено плана – оккупация Польши – осенью 1939 года, подтверждается в эти дни. И тут Троцкий затрагивает неожиданную тему, роль, которую должен сыграть в войне относительно новый медиум. Одно из величайших отличий нынешней войны от прошлой – это радио. Только сейчас я отдал себе в этом полный отчет, слушая здесь, в Койоакане, в предместье мексиканской столицы, речи в берлинском Рейхстаге и скупые пока еще сообщения Лондона и Парижа. благодаря радио, народы сейчас в гораздо меньшей степени, чем в прошлую войну, то есть в Первую мировую, будут зависеть от тоталитарной информации собственных правительств и гораздо скорее будут заражаться настроениями других стран. Конец цитаты из Троцкого. Ледоруб оказался эффективнее новейших технологий, и голос Троцкого затих. По-другому складывалась радийная судьба Томаса Манна. Манн был старше Троцкого на 5 лет, но сумел в полной мере использовать медиум радио в годы Второй мировой войны. Он сжег в этом медиуме всю свою, так сказать, национальную репутацию. Часто обиду немцев на Томаса Манна объясняют текстом его последних радиопередач мая 45 года, когда писатель в сущности объявил о коллективной ответственности немцев за преступления национал-социализма. Но мне кажется, разрыв произошел после первого радиовыступления Томаса Манна в марте 41 года, когда Гитлер потерпел свое первое крупное поражение во Второй мировой войне, в битве за Британию. От Мартина Лютера до наших дней никто в Германии не осмеливался так говорить со своими согражданами. «Что будет с вами?» – спросил Томас Манн. Привожу этот текст в переводе Соломона Константиновича Апта. «Если вы проиграете, то мстительность всего мира обрушится на вас за все, что вы причинили людям и народам. Если вы победите, если Англия падет, и даже если вы выиграете войну континентов и завоюете Запад и Восток, то неужели хоть один из вас верит, что это будет прочная победа? Такая, какая создаст порядок и какая будет приемлемой для вас и для других. Победа, после которой можно жить. Может ли один народ стать судебным приставом для других народов, полицейской армией на всем порабощенном земном шаре, в то время как другие народы будут заняты рабским трудом на расу господ? Нравственно ли это для какого-либо народа? И особенно для вас, немцы? Об истории и человечестве можно думать сколь угодно низменно и скептически, но поверить в то, что весь мир признает окончательную победу зла и потерпит свое превращение в камеру гестапо, во всеобщий концентрационный лагерь, где вы, немцы, будете охранниками, такого не сможет и величайший скептик. Ваши лидеры осуждают сопротивление Англии и ту помощь, какую она получает от Америки, как затягивание войны. Они требуют мира. Те, с кого каплет кровь их собственного народа, кровь других народов, осмелились произнести это слово. Под миром они понимают порабощение, легализацию их преступлений и признание человечески неприемлемого. Этого не будет. С Гитлером не будет мира, потому что он глубинно не способен к миру. И само это слово в его устах не более чем грязная патологическая ложь, как и всякое слово, когда-либо произнесенное им. До тех пор, пока Гитлер и его режим поджигателей остаются у власти, вы, немцы, не будете иметь мира никогда, ни при каких обстоятельствах. Всегда, как и сейчас, вам надо будет идти вперед и вперед среди презренных дел насилия, совершаемых пусть лишь ради предотвращения мести, для того, чтобы колоссальная и все возрастающая ненависть народов не поглотила вас. Предупредить вас, немцы, означает укрепить вас в ваших собственных мрачных предчувствиях. Сделать большего я не могу. Томас Манн, 19 марта 1941 года.